Знаете, когда я ехал на это служение, я задался вопросом, насколько или какое место в нашей жизни занимает церковь? Если бы сегодня попросить каждого из вас составить, может быть, список или, ну, быть честным перед Богом, перед самим собой и написать, что у вас на первом месте, на втором, на третьем и так далее, то какое бы место в этом списке занимала церковь? Наверное, сложно сказать. Кто-то вспомнит, что учили и говорили о том, что на первом месте Бог, да? Потом семья, потом, может быть, работа, служение. А где церковь? На каком она месте? И, наверное, если мы будем честными, мы увидим, что иногда для нас церковь становится, может быть, чем-то дополнительным, какой-то, может быть, и нагрузкой, обузой, но так быть не должно, потому что собрание, церковь – это очень важная составляющая нашей с вами жизни. И неважно, 9 утра, а может быть и будет 6 утра, кто знает, мы должны стремиться быть в том месте, где народ Божий поклоняется Иисусу Христу. Но сегодня я хочу вместе с вами говорить не напрямую о церкви, а нас с вами, а говорить к сердцу каждого из вас. Каждому, кто приходит на богослужение, а для тех, кто уже является частью церкви, для тех, кто на пути, может быть, принятию самого важного решения в своей жизни к обращению к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. И на той неделе мы с вами вспоминали о страданиях Иисуса Христа, мы участвовали в заповеди, и на самом деле это то событие, которое мы не должны только вспоминать раз в месяц, о том, что сделал для нас Иисус, но должны размышлять об этом постоянно, потому что жертва Христа, смерть Христа, воскресение Христа – это все то, что дает нам жизнь. И христианство – это не религия. Христианство – это действительно образ жизни, это наша вера, которая дает нам смысл, дает нам жизнь, дает нам радость и все необходимое для того, чтобы прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня вместе с вами я хочу открыть один текст Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна. У кого нет Библии, я думаю, на экране будет текст, но лучше, когда есть Писание. Мы привыкаем, да, к технологиям современным. Все на экране. Все есть, пришел, читаешь, смотришь, но здорово иметь Слово Божье, именно как книгу, и читать, и изучать, может быть, что-то даже помечать и подчеркивать, что, в принципе, не воспрещается. Итак, Евангелие от Иоанна, 12 глава, давайте мы прочитаем с вами с 20 стиха, после этого мы поразмышляем. 20 стих. «Из пришедших же на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Замечательный отрывок, и, наверное, уже приходят определенные мысли, потому что он очень ярко говорит об одном принципе, библейском принципе, который звучит немного как-то странно для людей, которые до конца не понимают Евангелие, может быть, не знакомы с Богом, как со Спасителем своим. Этот принцип звучит следующим образом. Умереть, чтобы жить, и жить, чтобы умереть. И на самом деле в христианстве многие вещи, они звучат как-то странно. И если нам говорят в мире, да, что ты поставил, да, все там с ног на голову, да, то на самом деле во Христе именно библейские вещи становятся правильными и наоборот, принимают правильную форму и выглядят для мира странно, но для людей, которые знают Бога, правильно и истинно. И контекст этого отрывка говорит о том, что в начале вот этого учения, вот этого высказывания Христа, мы читаем в 12 главе, в 1 стихе, за 6 дней до Пасхи. Мы видим, что события уже приобретают некий такой цикл, да, уже начинается отчет дней. И 6 дней до Пасхи, до того времени, когда Христа возьмут, и впоследствии он будет распят, мы видим, что он приходит в дом Лазаря, это в начале 12 главы об этом написано, того Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Он приходит к ним в дом, там Мария, там Марфа, Марфа служит, Мария помазала Христа драгоценным миром, что являлось на тот момент таким тоже пророчеством, предзнаменованием того, что Христос умрет, да, того, что его впоследствии похоронят. И также далее идет въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Мы знаем это событие, о том, как люди радовались, как они постилали одежды, пальмовые ветви. И мы знаем, что у Христа на тот момент, когда он въезжал в Иерусалим, была очень большая популярность. Да? То есть люди радовались и смотрели на него, как на нового такого вождя, который, въехав в Иерусалим, изменит там все. И люди смотрели, люди славили, люди благодарили и ждали. Но прошло несколько дней, и мы знаем, что настроения людей очень сильно поменялись. И вот здесь, в этом отрывке, который мы с вами прочитали, Иисус открывает очень важную грань того, для чего Он пришел. Почему Он был на земле. И этому Он хочет научить нас с вами. Ну, посмотрите, в 20 стихе мы видим, что на поклонение в Иерусалим пришли еллины. Еллины – это греки, которые обращены были в иудаизм, или, может быть, язычники. Сложно по-настоящему сказать, но давайте будем их называть, может быть, язычниками, людьми, не евреями. И вот эти люди, они тоже были в Иерусалиме, и они желали видеть Иисуса Христа. И в 20 стихе мы об этом с вами читаем, что в праздник, на праздник пришли еллины. И когда они пришли туда, они знали, что там Иисус, и они подошли, в 21 стихе мы читаем, они подошли к Филиппу и попросили, и у них было желание видеть Иисуса. Не имеется в виду посмотреть на Него, какой Он, да? Но мы понимаем, что они хотели поговорить с Иисусом. У них были вопросы, у них были какие-то свои мысли, и они хотели видеть Иисуса и поговорить с Ним. И они подходят к Филиппу. Почему именно к Филиппу? Сложно сказать, но многие комментаторы сводятся к тому, что, скорее всего, потому что у него было греческое имя. И они, наверное, в нем увидели своего, знаете, как вот, ну, по знакомству, да? Филипп, наверное, грек, наверное, поможет, наверное, проведет. Потому что, как мы уже с вами слышали, Иисус в начале того времени, когда Он вошел в Иерусалим, был очень популярен, да? То есть все хотели Его видеть, все хотели к Нему прийти, и быть вот так близко со Христом было очень сложно. И дальше мы читаем в 21 стихе, до 22 стихе, что Филипп идет к Андрею, наверное, советуется с ним, и потом они вместе приводят этих вот язычников к Иисусу. И когда я думал об этом, я представлял такую картину, что огромная толпа людей, и все хотят видеть Иисуса, все хотят быть рядом с Ним. И, наверное, апостолы выполняли роль таких, знаете, вот в чем-то даже охранников, да, они сдерживали народ, они не пускали всех подряд, потому что если бы они дали свободу этой огромной толпе, наверное, было бы много сложностей в этом. Но мы видим, что апостолы, в частности Филипп и Андрей, они дают возможность язычникам подойти к Иисусу и иметь с Ним общение. И все это говорит нам и напоминает нам о том, что во Христе не было и не будет различия какой-то национальности, каких-то взглядах, бедный ты или богатый. И то же самое Иисус говорит в 10 главе этого же Евангелия. Посмотрите, 10 глава, 16 стих, Иисус как бы показывает и апостолам, и всем нам, что во Христе спасение и свободу могут найти люди абсолютно разные, независимо от того, какие у них взгляды и так далее. 10 глава, 16 стих написано следующее. Иисус говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь». И заметьте, что когда Иисус ходил и проповедовал Евангелие, то Он был ограничен только иудеями, евреями. Когда женщина, которая просила об исцелении, подошла к Нему и сказала: «Иисус, мне нужна Твоя помощь», на что Иисус сказал, что «Я пришел к овцам погибающего до дома Израиля», то есть «Я пришел к народу иудейскому, еврейскому», на что она ответила там мудро, Иисус ее похвалил. Дальше другой отрывок, мы знаем, что когда Иисус посылал учеников, Он сказал им: «Не заходите в города самарийские», да? То есть не ходите там, где язычники, не ходите там, где люди не из Иудеи, не евреи. Но здесь, в этом отрывке, мы видим, что пришло время, что появились люди, которые не были в чистом виде, да, евреями. Это были язычники, это были греки, но они искали Иисуса. И символично то, что это было как раз перед Его распятием. Как раз в тот момент, когда Христос уже готовился принять эту смерть. Настала полнота времени. Пришло то время, когда Иисус был готов принимать людей абсолютно разных, о чем Он говорил и ранее. Как только он увидел этих греков, язычников, 23 стих, посмотрите. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Интересно то, что в этом отрывке Иисус не говорит о себе как о Сыне Божьем или как о Сыне Давидовом, но Он говорит «Сын Человеческий». И это выражение Иисус использует достаточно часто. И тем самым Он подчеркивает то, что Его природа, она имеет еще и человеческую сущность. Иногда мы говорим о Христе только как о Боге. Но не надо забывать, что на 100% Христос был и Богом, и человеком. И когда Он говорит в этом отрывке, что пришел час прославиться Сыну Человеческому, то Иисус подчеркивает и дает понять всем нам, что Он также является человеком. И в своей человеческой природе Он является нашим братом. Он такой же, как и мы, человек. Он точно так, как и мы, страдал, точно так же, как и мы, был искушаем. Но его разница в том, что он не делал греха, и он не сделал греха. Он был Богом, но он был и человеком. И он еще раз напоминает, что я такой же, как и вы. Мне точно так же было трудно, мне точно так же было больно и будет больно, но я иду на это дело, я иду добровольно, и я стремлюсь прославить своего небесного Отца и прославиться сам. Интересно также то, что прославление в Божьем замысле, оно идет через страдания. В этом контексте, в других местах Священного Писания мы видим, что Иисус дает нам понять, что для того, чтобы прославиться, необходимо страдать. Иисус был уже прославлен, Он уже был Богом. Но здесь Он говорит о том, что пришел час прославиться Сыну Человеческому во всей полноте. И это прославление было возможно только через Его смерть и через Его воскресение. В 17 главе Евангелия от Иоанна, в этом же Евангелии, Иисус в своей молитве за учеников тоже напоминает и еще раз говорит им о том, что будет это время, которое они должны ждать, когда Он прославится, когда Он явится во всей своей славе, во всей своей полноте, как Бог, и покажет всему миру, кто Он есть на самом деле. 17 глава, 1 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“». Иисус еще раз и еще раз напоминает о том, что Он должен прославиться. Но как? Через страдания. В истории человечества очень много примеров, именно в церкви, в христианстве, когда люди получали определенные почести, заслуги и показывали действительно, что они были этими сосудами Божьими после того, когда им приходилось переживать очень много скорбей, очень много трудностей. И список этих людей можно перечислять очень долго. Ну, например, мы знаем Мартина Лютера, который был отцом реформации, да, который публично осудил католическую церковь в том, что индульгенции и другие моменты, которые проповедовала эта церковь, были неправедны. И в его жизни было много страданий, в его жизни было много скорбей. Сегодня мы знаем этого человека, на тот момент он не был принят, на тот момент он был отвержен. И он прошел через тяжелый путь, преподнося истину, донося истину до людей. Гудзон Тейлор, известный миссионер, и много миссионеров, которые также шли проповедовать Евангелие, и их не понимали, их не принимали. Они пережили огромные скорби, огромные страдания. Но после их смерти, можно так сказать, к ним пришла слава, к ним пришло уважение, к ним пришло признание. А известный американский проповедник, имя которого часто путают с Мартином Лютером, Мартин Лютер Кинг, да, который боролся за свободу чернокожего населения Америки. И мы знаем, что он был убит во время одного из шествий. То есть он боролся за свою идею, боролся за свою мечту, за свое видение. И признание, уважение, по большому счету, к нему пришли тогда, когда он умер. Потому что после его смерти все люди восстали. Все люди стали поддерживать еще больше его идеи, его планы, его желания. Поэтому во Христе, для того, чтобы достигнуть чего-то, тогда нужно действительно пережить нечто большее, нечто болезненное. Скорби, страдания, а может быть даже и смерть. Как в случае с Иисусом Христом. И вот после всех этих размышлений Иисус подходит к сути своего учения, к тому, о чем Он говорит в этом отрывке. 23, 24, 25 стих, посмотрите. «Истина, истина». И мы хорошо знаем, что когда Иисус говорит «истина, истина» и повторяет это два раза, это значит, что это что-то очень важное. Иисус хочет заострить на этом внимание, чтобы мы услышали и поняли, о чем Он говорит. «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Мы знаем, что Иисус так и поступил. Мы знаем, что Иисус, Он умер за каждого из нас. Он, подобно как зерно, был посажен, брошен в землю, и Он умер, но своей смертью, своим воскресением Он принес огромное количество плода. Его смерть, Его пролитие крови являются ключевыми действиями нашего спасения. Мы можем, конечно же, восхищаться тем, как Он жил, как Он учил, как Он исцелял. Это все прекрасно. И многие люди в большей мере восхищаются именно этим. Но, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, Иисус пришел не только для того, чтобы показать, как нужно жить. Он пришел для того, чтобы умереть. Для того, чтобы в своей смерти и посредством своей смерти принести много плода. Его ученики хотели, чтобы он остался с ними на более долгое время. Я думаю, что многие люди сегодня тоже бы хотели видеть Христа здесь с нами, чтобы он жил, и он как Бог, он мог это сделать очень легко. Христос был, не был ограничен, в принципе, во времени. Если бы он хотел, он бы мог и до сих пор показывать пример праведной жизни в послушании. Но Христос умер. Христос умер, и это было ключевым пиком его служения нам с вами. Сегодня очень часто искупление, смерть Христа подвергается большим нападкам. Но не стоит забывать, что мы обязаны своей жизнью, духовной жизнью, только благодаря смерти Иисуса Христа. Он подобно как зерно, которое было брошено в землю, умер, но, как я уже сказал, он принес много и много плода. Мы умираем со Христом, и вместе с Ним мы оживаем. В этом мире нет подлинной духовной жизни, кроме той, которая проходит нам и приходит к нам через смерть и воскресение Иисуса Христа. Вы знаете об этом? Чем для вас является смерть Иисуса Христа? Может быть, вы просто восторгаетесь и восхищаетесь Его жизнью? Но это не все, для чего Иисус пришел. Иисус пришел для того, чтобы умереть за нас, умереть за каждого из нас на кресте. Если это теория, то я хочу призвать вас перейти от теории к практике. Чтобы для вас смерть Христа не была просто каким-то событием, которое было около 2000 лет назад, но чтобы это было действительно важным моментом, которое изменяет вашу жизнь. Потому что смерть Христа меняет нас. Смерть Христа дает нам искупление. Конечно же, мы можем поступать как Христос, стараться жить. Это принесет нам определенные блага, но настоящую духовную жизнь нам дает только Его смерть и Его воскресение. Нам необходимо родиться свыше. Это истина о зерне, о душе, 25 стих мы с вами читаем. «Любящий душу свою погубит ее, ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». На самом деле она необходима каждому из нас. Прежде всего, мы должны умереть для того, чтобы жить. И нет духовной жизни, если мы не примем Христа действительно во всей полноте. Не только Его поступки, но Его смерть и Его воскресение. Если сегодня кто-то из нас, может быть, просто прикрывается какими-то религиозными поступками, нам просто нравится посещать церковь, нам нравится слушать проповеди, или, может быть, у нас есть какие-то традиции, которые тоже нам нравятся, или лень, или эгоизм. Вот все это должно умереть. Все это должно уйти из нашей жизни. Только тогда по-настоящему мы можем принести тот плод, о котором говорит Священное Писание. Можно, конечно же, стремиться жить праведно, это хорошо. Но Иисус ставит планку очень высоко. Нам всем нужно умереть для греха, умереть для себя. И только тогда, Он говорит, мы по-настоящему принесем много плода. Почему сегодня многие христиане не бесплодны? Почему сегодня многие христиане, посещая церковь, может быть, читая Библию, не могут справиться с грехом? Они не видят в своем служении какого-то успеха? Ответ очевиден. Этот вопрос, который можно задать самому себе, действительно ли я умер, по-настоящему умер для себя, чтобы жить для Бога? Или я играю в христианство? Или просто мне нравится это общение? В жизни каждого из нас наступает момент, когда Бог говорит к нашему сердцу: почему я здесь? Почему я пошел за Христом? Мы знаем, что за Христом ходило очень много людей. Но когда, мы уже сегодня слышали, пришли скорби, пришли испытания, огромное количество людей, буквально все, оставили Христа. Потому что он стал непопулярен, потому что стал неинтересен, потому что от него ждали другого. Христос говорит о том, что если зерно не упадет в землю и не умрет, оно останется одно. Но если оно умрет, то оно принесет много плода. Когда он говорит о душе, он имеет в виду жизнь. Кто любит свою жизнь, тот ее потеряет. А кто ее ненавидит, тот ее найдет. Странный парадокс. Когда я читаю эти строки Священного Писания, я немножко даже удивляюсь, насколько действительно нужно изменить свое отношение. Насколько я должен быть посвящен Иисусу Христу, чтобы я мог сказать, что действительно, я ненавижу свою жизнь. Не в том смысле, что я презираю себя. Нет. Я ценю Христа и то, что Он сделал для меня. И вся моя жизнь, она подчинена Ему. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит следующую мысль. Я каждый день умираю. Но что я каждый день умираю для того, чтобы вновь жить. Жить своим служением. Жить своим желанием прославить Христа. Прежде чем Бог наполнит нашу жизнь своей благодатью, нам всем необходимо чем-то пожертвовать. Нам необходимо умереть для себя. Нам необходимо от чего-то отказаться, что-то оставить. И вот именно тогда, я это знаю по себе и видел в жизнях многих других людей, именно тогда Бог наполняет настоящей истиной, настоящей благодатью, настоящей радостью. В феврале я и некоторые тоже с нашей церкви, мы посетим курс «История церкви». Сейчас я читаю книгу как раз об этом. И первые главы описывают первые века христианства. Знаете, знакомые вещи, да, христиан гнали. Их убивали за то, что они верили в Иисуса. И мы все это знаем, но когда ты читаешь и погружаешься еще глубже в то, действительно, как это было, и насколько сильно они страдали, ты понимаешь, что эту истину Иисус до них донес очень хорошо. Умереть, чтобы жить. Они не боялись умирать. Они шли на смерть очень легко. И знаете, даже было модно, автор подчеркивает, что были люди, которые хотели тоже пострадать за Христа, потому что это было как-то так круто, умереть за Христа в то время, представляете? И люди, которые шли на смерть ради Христа своими силами, когда были пытки, когда их пытались заставить поклоняться императору, многие из них ломались, многие из них не смогли пережить эти страдания. И автор пишет и объясняет, потому что они сами шли на эти страдания. Не Бог их направлял на эти страдания, они сами хотели пострадать. Хотя у Бога не было плана и замысла, да и жизни именно такой. Но те, которые действительно были сосудами Божьими, и они страдали, переносили серьезнейшие пытки, потому что Бог был с ними. Потому что Христос укреплял их. И поэтому, когда мы подходим к каким-то этапам своей жизни, которым подводит нас Бог, мы чувствуем, что здесь нужно поступить вот так. Здесь нужно от чего-то отказаться, здесь нужно в чем-то умереть. Это трудно, это больно, но за этим всегда есть благословение. И первые христиане, которые умирали за Христа, они прекрасно понимали и знали, где они будут. И мы об этом читали. Того почтит Отец. Где я, там и слуга мой будет. Вопрос только, какое место в нашем списке занимает вообще сам Христос, Его Церковь, Его служение по отношению к нам. Слово Божье учит нас. Ищите же прежде Царствия Божьего, и это все приложится вам. Невозможно лучшим образом найти радость для себя самого, чем потерять себя, доставляя радость другим. Если я хочу, чтобы радость была у меня, Писание учит нас, отдай эту радость другим. Сделай что-то для другого. Пусть это будет в ущерб тебе, пусть это будет неудобно тебе, невыгодно во всех сферах, но ты делаешь как для Бога и для ближнего, тогда Бог обещает наполнить нас своей жизнью и своей радостью. Дорожим ли мы своей жизнью, своей душой, или же мы любим больше Бога, чем самих себя и, соответственно, свою жизнь? Также читал один пример, одна группа посещала экскурсию, одно очень дорогое имение, и Люди спросили, а сколько стоило этому человеку, который вот все это построил, вот это имение, сколько оно стоило? И ответ был, это была его душа. Все, что он потратил, это можно сравнить с его жизнью. Он вложил в это все свою жизнь. И что потом? Все это досталось кому-то или вообще никому? Человек вообще оказался неизвестно где? Какие у нас сегодня приоритеты? Что я ценю больше или кого я ценю больше? Что заставляет меня идти по этой жизни? В Писании очень часто можно встретить этот пример с семенем. И семена в Писании описываются разные. Например, притча о сеятеле. Помните, да? Вышел сеятель, сеет семя. Одно упало там при дороге, упало в тернии, добрую землю, каменистую и так далее. Другая притча и напоминание о зерне, о горчичном, да? Когда вера сравнивается с зерном горчичным. Также есть притча о пшенице, о плевелах. То есть очень часто образ пшена, образ зерна в Писании используется. И мы знаем, что каждое зерно, оно по-своему уникально. Каждое семя, оно имеет разную форму, к нему нужен свой определенный подход, разное время всходов, да. И на самом деле мы похожи в чем-то, каждый из нас, на семена. Каждый из нас является каким-то своеобразным зерном. И кто-то очень скор, очень быстр, и он пришел ко Христу, и он полностью посвятил себя и отдал свою жизнь в его руки, и служит сегодня для Господа, и радуется. Кто-то идет к этому шагу медленно, но он зреет. Если вы видите, что Бог начал с вами работать, вы видите, что постепенно Бог вас в чем-то обрезает, меняет, побуждает вас умереть для чего-то, не противьтесь. Потому что то, что Бог начал, он будет делать до самого последнего дня. Если действительно мы хотим принести много плода, не просто легкий плод, такой, знаете, небольшой, написано много плода, то нам нужно быть открытыми и довериться Богу в том, чтобы Он работал с нами. Как я уже сказал, для любого семени нужно свое время. Влага, температура, почва. Точно так же каждому из нас нужно свое время. Но наша ответственность тоже не снимается. Когда были раскопки пирамид, то нашли запасы пшеницы, да, зерна, вот лежали, хранились. Ну и люди подумали, что, наверное, все, можно их выбросить. Но кто-то сказал, давайте их попробуем посадить. Тысячи лет прошли. И вот чудо, да, когда они посадили эти семена, эти зерна в землю, полили их водой, они начали расти. Зерно может долго храниться, достаточно долго. И кто-то из нас, может быть, ходит в церковь уже много лет, а может быть, кто-то только начал ходить. И вроде бы вы понимаете, о чем идет речь. Но такого видимого плода, большого ощутимого плода ни в сердце, ни в жизни не наблюдаем. А может быть, задать себе вопрос. Я как зерно, я где вообще нахожусь? Может быть, я просто уютно лежу на полочке и жду своего часа? То может быть, приходит время, чтобы сказать Богу, Бог, возьми меня вообще, вот как это зерно, и посади меня куда-нибудь. Я хочу умереть для себя и по-настоящему принести много плода. Это очень серьезный шаг. Я считаю, что после покаяния Бог подводит нас к какому-то важному решению очень часто. В моей жизни это было так, когда я уже покаялся, когда я уже был в церкви, я читал Священное Писание, и Бог задал мне вопрос, а кому ты служишь? Действительно. И я осознал, и я понял, что действительно, вроде я в церкви, но по-настоящему служу ли я Богу? Это был такой момент посвящения, момент осмысления. Это не было покаяние, покаяние уже было до, но момент посвящения, он пришел уже ко мне в церкви. Может быть, кто-то из вас идет сейчас по этому пути, и Бог работает с вами, Бог говорит что-то вам, напоминает вам. Может быть, это место Священного Писания, где говорится о том, что нужно умереть для себя, оно сегодня как раз и для вас. О чем я больше думаю? О чем я переживаю? Дорожу ли я своей жизнью? Или я готов, если это нужно, отдать ее за Христа? Сегодня мы живем во время, когда таких вот в нас стране ярких, явных гонений особо нет. Но кто знает, может все измениться. И даже говорят, что такое время, когда ничего нет, когда все тихо и спокойно, оно еще более губительно для церкви, чем когда гонение. Потому что именно в скорбях, в трудностях Бог по-настоящему помогает нам и работает с нашим сердцем. И вы можете сказать мне сегодня, знаешь, я так устаю на работе, я работаю так много, но неделя такая загруженная, Столько много дел. Но когда вы так говорите, просто вспоминайте о Господе. И неужели у каждого из нас нет времени для того, чтобы посвятить Ему часть? А на самом деле нужно посвятить всю свою жизнь. И когда Бог хочет с нами работать, Бог желает, чтобы мы находились на поле. Бог не может помочь нам умереть для себя, когда мы находимся дома на диване. Когда мы сидим на диване, и вот мы умираем для себя, да? Или, может быть, когда мы смотрим какую-то передачу, какой-то сериал или еще что-то, вот я умираю для себя. Или, может быть, мы сидим за компьютером. Навряд ли. Или мы играем в христианские игры, нам очень весело. Где-то постоянно. На самом деле, Бог работает тогда, когда мы на поле. Тогда, когда мы в процессе, когда мы готовы, и мы выходим из зоны комфорта. Говорим, Бог, вот я. Пошли меня. Измени меня. Сделай со мной что-то. И, наверное, многие из нас, когда мы делимся Евангелием, нам страшно, нам трудно. Но все мы испытываем после этого такую неописуемую радость в своих сердцах. Потому что Бог наполняет нас своей благодатью. Бог наполняет нас своим миром. Но для начала нужно умереть. Для начала нужно что-то изменить. Нужно умереть для себя. Нужно от чего-то отказаться. И может быть сегодня кто-то из вас скажет: Господи, вот возьми меня и посей куда-нибудь. Вот действительно, я зерно в твоих руках. Вот возьми и кинь меня в какую-то почву. И может быть это будет служение воскресной школы. Может быть Бог скажет: я хочу посадить тебя в воскресную школу. Умри там для себя. И служи там. А может быть Бог отправит вас на улицу раздавать брошюры, буклеты, еще что-то. А может быть, Бог пошлет вас куда-то еще в другое место, на ЖД-вокзал или еще куда-то, просто на улице делиться, рассказывать людям Евангелие. И вы можете сказать: да ты что, мы там точно умрем. Ну и хорошо. Именно к этому Бог нас и призывает. Но не умереть физически, а умереть для себя духовно. Сказать: да, Бог, моя жизнь – это твоя жизнь. Я готов что-то делать для тебя и служить для тебя. И сегодня вокруг нас не так много примеров, друзья, что мы могли бы бояться и сказать: знаешь, если я вот так начну поступать, и так жить, и так служить, то вот моя жизнь вообще станет очень невыносимой. Я хочу вас заверить, что вокруг нас не так много примеров вот такого посвященного служения. Не так много. И я не вижу таких людей, которые сегодня служат до изнеможения. Ну вот не вижу. Наоборот. Послужили. Отдых. Переработался. Я говорю это о себе в том числе. Поэтому, когда мы говорим о служении, когда мы говорим о том, кем мы являемся перед Богом, это, конечно же, должно быть осознанно. Это должно быть разумно. Не на эмоциях, не на чувствах, но на любви. На любви к нашему Господу. Заканчивая свою проповедь, я бы хотел еще раз призвать всех нас, чтобы мы посвятили себя нашему Господу. Чтобы действительно мы были теми людьми, похожими на пшеницу, которую, может быть, никто не видит. Но она служит для Христа, умирает для себя, для того, чтобы принести много плода. Пусть Бог нам в этом поможет, потому что своими силами, как я уже говорил, мы не сможем делать ничего. Пусть это начнется в нашем сердце, в нашем разуме, в наших мыслях, в нашем желании. И если вы попросите Бога и помолитесь Ему и скажете: Бог, найди мне то место, где я могу принести много плода. Я готов пойти туда, готов служить Тебе, готов делать что-то для Тебя. Я точно знаю, что Бог найдет вам это место. Пусть Бог вас в этом благословит. Давайте мы вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, за Твою благодать, которая взяла сердца наши Духом Святым. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое вновь и вновь напоминает нам и наставляет нас в том, чтобы мы были людьми, которые во всех сферах своей жизни посвящены Тебе. Отец, а также мы хотим помолиться и попросить у Тебя прощения в том, что где-то в каких-то сферах и областях нашей жизни мы забываем о жертвенности, о посвященности, забываем о том, что Ты призываешь нас быть похожими на то пшено, на то зерно, которое брошена в землю, и которая умирает для себя, но при этом приносит много плода. Иисус, Ты показал прекрасный пример не только своей жизнью, но и своей смертью, своим воскресением. Бог, мы молимся, чтобы действительно наша церковь и больше людей в нашей церкви были преданы этой истине и желали действительно принести много плода. Господи, помоги всем нам не делать это своими силами, не делать это просто, потому что так сказали, но помоги нам делать то и делать потому, что Ты сказал, Господь. Говори к нашим сердцам, исполни нас Святым Духом и научи нас видеть те нивы, те поля, те места, где мы действительно можем быть посажены Тобою, где мы можем быть используемы Тобою, Господь. Благослови нашу церковь, каждого брата, каждую сестру. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.